Приветствую вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И рады вновь за нашим студийным чаепитием встречать Антония и Наталью Тополовых, молодое семейство, для того, чтобы тему, правда, обоюдоострую предложить к нашему столу. Когда молодой человек избирает какую-то профессию, кем-то хочет стать, не секрет, что все-таки один из главных доводов – а сколько ты будешь получать? А как у тебя потом будет строиться твое материальное благополучие? Вообще, на что ты идешь? Я в дворники пойду, пусть меня научат. Сколько будешь получать? Там 15 тысяч. Ну, что ж.
Тоже неплохо.
Ну, по нашим временам, для какого-то контингента это неплохо. Но, в общем-то, понятно, не об этом, не на это устремлен молодой человек. Когда мы говорим о духовной культуре человека, говорим о православной вере, то, кажется, как бы не принято ставить во главу угла материальное благополучие. И кажется, что это, ну, ищите прежде Царствие Божие, правда Его, слова Господа для нас определяют. Все-таки все остальное приложится вам, ибо знает Господь все, в чем вы имеете нужду. Поэтому мы не говорим, что нет у нас никакой нужды, и материально никак не выстраивается тот, кто хочет быть священником, как, за счет чего он будет выживать и кормить свою семью. Но при этом, как сказано в замечательной книге, недавно вышедшей книге протоиерея Артемия Владимирова «Благодать священства», все-таки сам настрой служения, на служении. Наш митрополит Вениамин тоже недавно одну книгу, новую вышедшую в Пензенской земле, читал. Там тоже как раз его слова о том, что священник не может говорить о себе, что он на работе. Потому что работа – это сделал, освободился, получил и ушел. А это служение, которое требует человека всего и вне зависимости от того, насколько обильно материальное вознаграждение за это служение.
И график.
Да. Но когда так ставится вопрос все-таки, что будет получать батюшка, то многие теряются и говорят, смотря куда попадешь, смотря как там повезет. Не просто, если ты компьютерщик, да, по идее, в Рязани там, или в Москве, ты свои там 1030, если хороший компьютерщик, да, вроде можешь зарабатывать. Но в Москве там и под 50, и 100. Ну, понятно, что надо устроиться на работу, но если устроился, это в порядке. Должность оплачиваемая. Должность священника. Оплачиваемая или неоплачиваемая? Или надо ждать какой-то удачи, чтобы ты был материально благополучен? Когда мир, особенно журналистский, настроенный негативно, к церкви по причине всегда одной и той же, собственных нераскаянных грехов, или, ну, грехи бывают разные, продажность, грехи бывают плотские, грехи бывают очень многие, по поводу которых, ну, и целые своры ополчаются, бумагоморак, шелкоперов, как называл классик, ополчаются против церкви, что ставят в вину? В вину ставят батюшкам, что они богаты. Странный сам по себе вопрос. Вот, например, мне почему-то ассоциация, когда говорят, вот почему тот батюшка на приличной машине. Почти то же самое, что сказать. А почему у этого батюшки жена красавица? Зачем ему жена красавица? Он что, такой похотливый? Если он духовный, пускай берет, как сказать, страшненькую.
Пусть не женится вообще.
Или пускай не женится, он же духовный. Ну, да. Вот. Почему он должен быть? Ах, какой он, какой коварный. Ах, какой,
коварный,
ах,
да.
Какой он вообще сердцеед. У него вообще, кроме плотского, ничего интересного, ничего в жизни нет. Ну, потому что, смотри, у него жена красавица.
Да, кстати, сколько? Это действительно проблема.
Нет, хороший ответ я бы нашелся бы. Я бы сказал, что это не я ее нашел, а она меня.
Да, это не знаю, я такой.
Почему-то она меня подобрала.
Также, кстати, про машину можно сказать.
Ну, в общем, в своем роде.
В своем роде, да.
Если материальные блага, в общем, каким-то образом существуют.
Если искренне верующий человек, он как бы не искал, ну, вот это вот во главу угла,
ну, этого не
поставил.
Ну, подожди, ну а как у нас так и получается? Вот мы же сюда тоже не на лыжах пришли, все-таки в студию. Как-то привезли, слава Богу, и так с кондиционером. Значит, что? Можно сказать, что...
Ну, батюшка, давайте сначала вернемся к вопросу, который первый раз задали. Вот, батюшка, на какую вообще зарплату? Вот зарплата батюшки есть? Кто платит? И кто платит батюшке зарплату?
А,
ну,
насколько
вот,
я
скажем
знаю,
так, без благодетелей.
Я все-таки романах. Ну, да, то есть не берем, как сказать...
Пожертвования,
да, случайные, ну, или не случайные, или системные передачи.
Промыслительные.
Ну, промыслительные передачи прихожан состоятельных, которые, батюшка, вот вам, на вашу семью, вот вам поддержка, уж там крышку ли вам покрыть. Ну, где-то, у нас даже в Рязани есть замечательный благодетель, я во всем случае один, одного из них точно знаю, который... Вот вы давно не отдыхали, батюшка, вот вам семейство вашему. Это не ко мне относится, разумеется. Вот. Хотя частью как-то и меня касался однажды, а то и дважды. когда именно уже было благословение куда-то съездить, вот именно этот семейство, о котором мы много молимся, и который в это направление тоже вписывает в число своих благотворительных действий. Потому что, конечно, благотворители тоже разные бывают, и кому на что охота жертвовать, это очень широкая палитра. Кому-то только на деток, кому-то на их образование в церкви, кому-то на их конфеты, кому-то на купола, кто-то иконы. Вот один замечательный благодетель, которого я знаю, он прям вот не может себе отказать в удовольствии пожертвовать на колокола. Потому что у него в детстве было такое впечатление очень яркое, как колокола сбрасывают. И вот эти красивые, огромные, как какие-то птицы, или как необыкновенные, сами по своей собственной красоте даже, колокола, как они на этих черно-белых хрониках падают с колоколен, разбиваются. Это для него было какое-то детское потрясение. И вот сейчас, имея возможность, вот, он в том числе и в Рязанском Кремле поучаствовал в создании такой замечательной колокольни. Так что бывает разная палитра, кто-то и на отдых. Но это, да, мы договорились об этом сейчас не упоминать, а то, сколько батюшка получает, кто ему ставку выдает.
Да, есть у него зарплата, да.
Во-первых, я в этом отношении не очень большой специалист, потому что я сначала был в церкви прихожанин, а потом стал послушник, которому никто ничего никогда не должен.
То есть иеромонахам зарплату не дает?
Иеромонахам никакой зарплаты. Есть такая практика, была, но, насколько я знаю, ее ни владыки не поддерживают, ни у меня была, а где-то была. Кстати, нет, когда служил в женском монастыре, там был некоторые определенные денежки, которые мне выдавала матушка игуменья. Вот, и даже официально, хотя был оформлен я не клириком, там по штатному расписанию,
это клирик. Это особый вообще чин, служащий священник в женском монастыре.
Ну да, может быть, тоже. Это не типовое дело. Да. Вот. А поэтому мы все-таки об этом сейчас не будем углубляться, хотя, может быть, достаточно любопытно.
Здесь, наверное, речь больше о приходском духовенстве.
Приходской священник. Да. Кто занимается финансами прихода? Финансами прихода занимается приходской совет.
А кто в него входит?
В него входят, прежде всего, двадцатка, которая создала этот приход. Но для того, чтобы открылся приход, появился счет. 20 человек верующих объединяются в двадцатку и подают заявление. Двадцатка или десятка, почему-то бывают какие-то, у меня сейчас тоже какое-то впечатление о том, что, может, и 10 сейчас хватает. Но в прошлом, я помню, двадцатка, наверное, псалтирь вместе читают.
Наверное,
а
да.
Десятка – это как раз те, кто собираются и создают общину первичную, в которой обязательно есть председатель приходского совета, который и является главным начальствующим лицом, подчиненным, впрочем, и ревизионным силам.
Они настоятели разве руководители?
Это уже процесс третьего тысячелетия, когда, еще в 90-е годы, он, конечно, еще при патриархе Алексее II, начался все-таки систематическое объединение настоятеля с должностью председателя приходского совета. Просто дело в том, что когда председатель приходского совета, то есть основной финансовый человек, вместе с казначеем, был светским, а иногда и советским, а в прошлые годы и по преимуществу советским, то он как раз и платил батюшкам их минимальную зарплату, и он как раз был царем.
Ну, занимался воспитательной работой.
Если не сказать и Богом, потому что, в общем-то, он бывал иногда просто и неверующий. Я вспоминаю из какой-то исповедальной практики, что мне одна женщина, уже почившая и почившая такой блаженной кончиной, говорила, что как раз во время ее такой светской жизни, совсем еще не раскаянной, вот, но это не тайная исповедь, это как раз просто обмен опытом жизненным, который был у нас. Я тогда, когда с ней дружил, и священником-то не был. Она говорила, что как раз в числе ее, так сказать, романов был, причем вполне легкомысленных и неосвященных, разумеется, был церковный староста советских времен. И она говорит, сейчас я понимаю, это что же, на чьи деньги мы гуляли тогда? Вот, потому что староста, он финансировал, так сказать, храм, он считал содержание кружки, он назначал зарплаты, ну, он был подотчетен определенным структурам, но сам действительно там царствовал. И далеко не всегда его собственный образ жизни соответствовал понятиям высоком. Сейчас, 90-е годы, уже положили начало решительному недопущению вот этого раздвоения церковной жизни, так, чтобы деньгами ведают одни силы, какое-нибудь семейство там или еще. А батюшка, ты давай меня перевоспитывай. То есть веди службу, твое дело, зарплаты пришел. Сейчас действительно чаще приходской практики сам священник является председателем приходского совета, и поэтому в его ответственность попадают, и он подотчетен архиерею становится только, в том числе вместе со всеми средствами своего храма.
Среди которого... Несколько человек служит. Вот настоятели есть, и несколько человек служащих священников.
Как опять же, вот это вот, вот этот коллегиальный орган, вот этот приходской совет, распределяет, утверждает и зарплаты, количество там премиальных и так далее, какое уж есть у прихода приход. Вот. Бывают приходы и без прихода.
Да,
в деревнях это очень мало. То есть они, по идее, и очень часто проблема в том, что понятно, что вроде сами заработали, сами поделили. Но это как что-то на реставрацию, что-то на необходимые взносы, школу, да. Взносы, там приобретение каких-то в епархиальном складе определенных, там, необходимых для реализации свечей, еще что-то. Все это распределяется вот этим же органом, подотчетным, разумеется, епархии. Воскресная школа, поэтому это хорошо. И даже, наверное, очень хорошо, потому что можно обеспечить, ну, как-то достойную зарплату. В том случае, если есть, в общем-то, в кружке или благодаря торговле, хорошо организованной в храме, или другим каким-то мероприятиям, пожалуйста, паломническую службу открывали еще. Но в результате у себя аккумулируются приличные средства, и во главе с настоятелем сотрудники, ну, все разумно делят. Угу. Они, опять же, подконтрольны, подотчетны. Это не может быть таким напиливанием там себе, и вот только у батюшки дом растет, а храм все не реставрируется. Такое бывает, но это, по идее, уже компетенция архиерея, проверив, понять, сколько прихода на приходе, и как приход, ну, распиливается, это слово не церковное наше.
Ну, вот. Да, на что расходуется.
Как расходуется, да, простите, более деликатное слово. Вот. И тогда понятно, что настоятель, как человек, как правило, уже зрелый, семейный, многодетный, законно имеет право на приличную зарплату, которая, ну, помогает ему выживать.
Приличная зарплата. Вот, допустим,
начнем с этого по месту.
Там директор Газпрома, у него приличная зарплата.
Золотые парашюты.
Вот, приличная зарплата.
Мне трудно сказать. Я, конечно, никогда не жил на зарплату. Вот, как говорят, вообще церковь живет на подаяние, особенно монастырь. Поэтому у нас, в общем-то, давно настал, ну, не скажем, коммунизм, но, во всяком случае, от каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть ты делаешь...
Я изнутри знаю вас уже давно, знаю, то пусто, то не скажешь, что прям густо, но
слушай,
нормально.
Чего я не женился? Чтобы, так сказать, не обеспечивать семью, в том числе, не иметь суеты вот этой. А здесь я, конечно, должен находить гораздо больше денег для того, чтобы восстанавливать монастырь.
У вас теперь семья, знаете, какая там, целый монастырь.
Поэтому, конечно, никаких денег не напасешься. Поэтому сколько вам, отец Лука, надо для счастья? Как это Шура Балаганова спросил. Он долго шевелил толстыми губами, потом сказал 25 тысяч.
Вызвал 25, он как-то начал мало.
В общем, это для полного счастья навсегда. И вызвал презрение Остапа Бендера, что это такое, в принципе нужно. Поэтому у нас такой суммы нет, потому что один собор, по милости Божией, в нашем монастыре уже почти восстановлен, хотя процесс еще требует немало вложений, а другой, Троицкий, еще даже не начинался. Поэтому сколько мне нужно? 30 миллионов, 50, чтобы этот собор? Не скажешь, сколько, потому что... А ограда вокруг монастыря, это что же?
Да, кстати, да,
вот. Делать. А все прочее. Но это необходимо для... А теологию как развивать? Если бы было... Сколько вам нужно финансировать теологию? Если бы государство сказало, ага, мы поняли, наше благоденствие зависит от просвещения народа, от возвращения ему догматического сознания.
Лично вам, допустим. Вы говорите, что монастырю. А вот
лично мне не нужно ничего.
На бензин, мне кажется, да на еду.
Но опять же, почему это должны быть мои деньги? Это, опять же, наша эконом или что? Она мне заправила машину. Ну, это
бухгалтер.
Она обеспечила, эконом заправил, водитель функционирует, брат он или наемный рабочий. Вот, из этих оборотных средств монастыря настоятель, что Рясу поднимает настоятель трубочку, знаю, что у него там что-то есть на счету, говорит, Лен, пожалуйста, переведи столько-то туда-то. Потому что мне необходимо, вот мне владыка сделал замечание, что Ряса уже недостойная того, чтобы появляться на телеканале «Девятом» или на телеканале «Союз». Вот. И у меня есть благословение исправляться к лучшему. После 10 лет служения за рубежом наш предыдущий управляющий епархией Рязанской вышли встречать, там, по-моему, губернатор уровень на границе Рязанской области, подъезжает «Шкода Октавия», вот, и выходит водитель. Вот, все немножко растерялись, вроде бы так, по приметам, то, что выходит водитель.
В подрясничке.
В подрясничке, да.
Открывает багажник.
Ну, да, открывает багажник, мантию архиерейскую. Владыка Павел, потому что особенно там, за рубежом, конечно, архиереи привыкли, что такой народной, общенародной любви и заботы, которая окружает их здесь, нет. И поэтому отражение, вот оно, и сам за рулем, и сам и на кухоньке, насколько мы знаем, и всякое бывало, что вынуждены люди в отсутствии вот этого народного почитания, почтения к священству, ну, исполнять самим. Это как-то не в ущерб. Поэтому, если здесь, в России, обсуждается, имеет ли право священник, кроме служения, еще каким-то образом зарабатывать деньги. Ну, а как? Хорошо, он не будет зарабатывать деньги, если его обеспечивать приход для его священнослужения, для реставрационных работ. А вот, например, на Западе там даже и разговора нет о том, что зарабатывай, а в свободное от работы время можешь служить хоть епископом, хоть священником, но это уже, получается, твоя частная жизнь, а деньги тебе никто за это не даст. Меня более всего поражает, например, что даже на Святой Горе Афон, где все-таки вы говорите о подвиге, а там как бы не ходи уже к гадалке, что называется, вот тебе подвиг. Но ребятам очень трудно, там, ну, много там у нас с Антонием друзей, которые живут и сводят концы с концами, и они по этому поводу не ропщут, конечно.
Ну, которые вот. Келиоты, которые не в монастырях общежительных, а которые там приходится им вот. Самим себя обеспечивать.
Да, так и есть. Ну, не все же там в общежитиях, потому что в общежитиях там такого вопроса нет. У него деньги, наверное, никогда в кармане там, не появились.
Да,
у общежительного монаха.
Надо, да. А тут... Да, вплоть выходит, как это как называют, на трассу. Вот, едут на корабле в качестве в поиске подаяния просто какого-то человека доброго, который мог бы, чтобы он мог там картошки домой принести, там, или старцу своему, или что-то.
Так что...
Или в соседний монастырь идут в общежительный с рюкзачком. Кстати, там традиционно и дают, и питание, и денежек немножко. И говорят, я с такой-то келий, так и так ему там наполнят.
Не знаете, батюшка, вообще вот этот весь разговор, да, о том, о золотых куполах, о золотых часах, о Бентли, обо всем остальном, это все сродни вопросу о том, каким должен быть нательный крестик. Вот очень часто же говорят о том, что почему у тебя такой там дорогой нательный крестик. Надо очень скромный нательный крестик, не веревочки, там желательно какой-нибудь деревянненький, вот, и так далее. А если у тебя там золотой крестик, не берите, Господи, с камушком, то все, ты просто не
можешь
прав.
Вызвать что-то нарекание.
А в какой бане он вообще увидел?
Так, вот. И здесь...
Правильно. А человек, который более всего любит из всего, что на нем бывает, на этом свете, крест, и исполнен любви к нему, он его в самом красивом и необыкновенном виде, как сказать, украшает прекрасно, насколько это возможно.
Да, и как продолжение храма.
Да,
крест, нательный храм, тоже, в общем-то,
и
можно сказать, сколько-то у каждого для каждого человека, ходящего в храм, искренне, храм как нательный крестик, это или как домашний иконостас, потом уже храм, это все свое. Вот я украшаю свой домашний иконостас, ставлю туда иконы какие-то, почитаю, украшаю их там. Кому какое дело, как я их там украшаю, что я туда чем каким мажу, я там в ущерб своему здоровью, ходению к врачам, или кормлению детей, или так далее. Также и с храмом. Вот они люди, которые как-то, вот я думаю, что же мне диссонировало. Сейчас Наташа хорошо сформулировала, что диссонирует тут. Как бы люди требуют от храма, как от каких-то общественных организаций, принадлежащих всем. Вот. А они как раз храмы, принадлежащие не всем. Вернее, они принадлежат и всем, но тем, кто туда ходит, и кому они ценны, эти храмы. А для тех, кого нет сторонних людей,
какая разница? Но они же не участвуют в этом.
Конечно.
В этом Бентли нет ни одной твоей копейки, что ты так...
Огорчаешься.
Огорчаешься, да. А если кто-то хочет отдать...
Кому уж переживать самим прихожанам. Вот
да,
мы приходим там в храм,
прихожане...
а там переживают, что ж там...
Прихожане...
Ну, правило, если надо бы, кому бы
переживать. Священник достаточно чувствует так-то, чтобы, ну, как сказать, обеспечивая свою жизнедеятельность, не смущать прихожан. Как
ну,
правило, все от этого, ну, с этого ориентируются. Вот, например, дальние, вот я знаю, какие-то большие села, там, где благополучие достаточно есть у настоятеля в окружении бедноватых храмов. Я знаю, что он дороже себе какой-нибудь пятидверной Нивы, имея возможность, может быть, приобрести на те деньги, которые он сам распределяет, благодаря тем же подаркам тоже, ну, вот этим жертвам, пожертвованиям, в том числе просто на священническую семью. Но за всю свою подвижническую, многолетнюю священническую жизнь, ничего себе не позволил, хотя бы ради окружения, чтобы не было какого-то смущения, потому что ясно, что пятидверная Нива в Москве никого не смутит, а в селе это уже ого-го.
Батюшка, помню, как помните, когда в гимназии мы работали, не было машины, и была у нас машина в гимназическая, какая-то четверка или пятерка. Четверка, да. И как мы вот несколько раз на ней ездили в Москву к благодетелям. Это действовало просто.
Замечательно. Да мне сейчас иногда приходится выезжать на нашей монастырской машине, совершенно убитой, которая доезжает только до ближайшего городка Пронска, когда что-то нужно. И иногда по разным причинам приходилось на ней выезжать, даже в Пронск. Я потом делился и с водителем. Говорю, как комфортно себя чувствуешь. Да. Даже просто особенно хорошо, когда видят священника. Вот, ну, я езжу там на панихиду, там наша часовня на Пронском кладбище. И когда не как обычно тебя кто-то подвезет из прихожан, там на какой-нибудь приличной машине, или твоя, на которой тебе по преимуществу приходится путешествовать иногда многими часами, и поэтому она, в общем-то, соответствует каким-то понятиям о комфорте. Вот, тогда на четверке, как люди на тебя смотрят, или даже из соседних машин, ну, так столько позитива. Поэтому я соглашусь, что это хорошо, когда ты ездишь на вот этой убитой четверке, и все видят, что это четверка, и она убитая, а ты еще живой. Вот, потому что тебе недалеко доехать, когда...
У людей радуется
глаза. Ну, все хотят просто батюшку видеть хорошего. Конечно.
Но с другой стороны, вот я знаю многих батюшек, у которых очень много их прихожан и кого они окормляют.
На очень даже хороших.
Очень богатых людей, бывает, миллиардеров в прямом смысле слова, для которых им купить, ну, чуть-чуть подороже машину, притом их там много, там они строят целые городки какие-то, в которых могут жить. Да. Вот. И вот эта другая сторона, которая просто своего любимого батюшка поддерживает как могут. Храм ему восстановят, сделают, машину ему купят, живи, дом ему построят, все.
Ну, так и есть, батюшка... но это не такой частый вариант.
Не так часто. На сегодняшний день это уже исключение, скорее, из правил, вот эти вот батюшки. Мы ездим по регионам, везде ездим с ладыкой. Вот я фотограф архиерейский, езжу с ним. Такого сейчас нету. Вот не вижу я нигде каких-то вот таких исключений.
Да, так что, дорогие друзья, не будем уж на досужие злые разговоры всерьез обращать внимание, поскольку за ними нет и тени правды, поскольку тот, кто соринку в глазе пытается представить бревном, тогда как это и греха-то, и состава греха нет. Вот, как с чего я начинал, от того, что благообразная супруга священника не должна быть благообразной. Почему? Почему должны быть некрасивыми предметы, которые посвящены самому Богу или служат делу церковному? Поэтому, когда речь уж слишком замыкается на мнимом благополучии священников, то это отражение того пролетарского революционного духа, который под лозунгом «грабь награбленное» разрушили наше государство российское, привели ко всем тем плачевным последствиям, которые нам с вами еще, вероятно, долго расхлебывать, и прежде всего в духовной жизни, в душах наших, нашего народа. Так что будем потихонечку трудиться, благодаря Богу за те материальные блага, которыми поддерживается наше временное земное бытие, но всякий устремленный в небесный Иерусалим все воспринимает как временное для главного его дела полезное. И таким образом устраивающийся не слишком переживает, как апостол Павел говорит о себе: могу жить в богатстве, могу в бедности, могу избыточествовать, могу лишаться и необходимого, ни то, ни другое не вредит моему главному делу жизни, служению Господу нашему Иисусу Христу. Дай Бог нам всякого благоразумия, всех благ вам от Господа. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.